Червячник захохотал.
«Слишком близко стоял к Манси. Вот и все».
«Полагаю, от него и заразился. Дых неудачник. А, прости, неужасник».
Хохот стал сдавленным.
«Что бы говорил ты, ебая шина жопа?»
«А ну молчать!» — захрипел Биск.
«Кто не то бросает камень в стену. Стражник оборачивается, и мы нападаем». Подлянка снова вгляделась в стражника и покачала головой.
«Он какой-то не такой. Слишком бледный. Слишком опухший».
Хекурс прищурился рядом с ней.
«Некроманте! Это мертвяк! Один из команды Локона! Это Бриф, что утонул!»
Дыхгуб присоединился к ним.
«Бриф — помощник плотника или Бриф — плетельщик?»
«Какая разница?» — шепнул Хек. «Работа к Корбала Броша».
«И что?» — спросил Биск сзади. «Живой или мертвый — это один человек».
Он взял из канавы камень.
«Готовимся».
Медленно распрямился и швырнул камень. Тот пролетел над плечами стражника и брякнул о деревянные ворота. Стражник обернулся.
«Давайте!»
Взвод выскочил из канавы и помчался вперед. Но стражник уже был к ним лицом, уже поднял меч. Атака захлебнулась.
«Как он сумел?» — удивился червячник.
«Этот не тот же самый, это другой Бриф!»
«Он склеил их вместе!»
— взвизгнул Дыхгуб. Уже не помышляя об атаке, взвод стоял в 15 шагах от стражника. Мертвяк взмахивал мечом с изрядной сноровкой.
«Со стражник, к которому сзади не подойдешь!» — крикнул Хекурс.
«Боги подлые!» — застонала подлянка. «Штуки глупее я не видела».
«Тебе ли легко говорить?» — взвился Хек. «Ты не была на Локоне!»
«Червячник, ты с Биском справа, Хек и Дых слева. За мной!»
Она шагнула, вытаскивая метательные ножи.
«Здесь я, капрал, подлянка!»
«Просто идите, сир!»
Мужчины рассыпались полукругом. Подлянка подошла к стражнику.
«Эй!»
Как она и ожидала, стражник, что смотрел на ворота, захотел повернуться. Второй сопротивлялся, отчего ноги их стали заплетаться. Биск завыл, налетая с одной стороны. За ним червячник. Хек атаковал с другого фланга. Дыхгуб обо что-то споткнулся и тяжко упал на земь, заорав, ибо что-то оказалось его собственным мечом. Стражник топтался, взмахивая клинками, которые лязгали один о другой. Подлянка присела и подрезала существу сухожилие. Мертвяк упал как раз в тот момент, когда Биск с воплем замахнулся длинным мечом. Меч прошел над телом и вырвался из рук капрала, пролетев над тропой и поразив Губба в бедро. Тот снова заорал. Хекурс добрался до упавшего и рубил с плеча.
«Бриф и Бриф! Сдохни! Сдохни! И еще раз сдохни!»
Подлянка отвернулась.
«Червячник, проверь дыха. Насколько все плохо?»
Червячник засмеялся.
«Плохо. У дурака рассечена нога, и он упал на свой меч. Кровь так и хлещет».
«Ну, перевязывай, чтоб тебя...»
«Ты не капрал».
«Нет!» —
рявкнула она.
«Наш капрал как раз его проткнул. Я его понижаю. Чей это был план? Он сработал? Разумеется. Почему? Потому что это мой план. Слушайте все. Теперь я капитан».
«Может, сержант?» — спросил Хек, все еще рубя головы бривом.
«Капитан, Сатар всегда хотела меня повысить».
«Да давно ли?»
«С того момента, как я сказала».
Дых вопил, не переставая. И тут ворота раскрылись. Показался высокий мужчина с раздвоенной бородкой.
«А!» — произнес он, видя Дыха Губба. «Сомнительные солдаты капитана Сатар и прочие приятели. Что ж, у вас отличное чувство времени. Я как раз приготовил печенье».
Эмансипор Риз сидел напротив Корбала Броша. Толстый здоровяк слизывал глазурь с творенья Бошелена. Желудок старого моряка зарокотал и дернулся.
«Значит, вам можно и сладкое», — сказал он.
Корбал моргнул и промолчал. В дальнем конце столовой раздался шум, и миг спустя Бошелен вернулся в облаке топота сапог, вздохов, стонов и бормотания. За ним шла женщина. Далее трое мужчин волочили четвертого. У того длинный меч торчал в бедре, а короткий застрял в подмышке. Тело было покрыто кровавыми бинтами. Эмон Сипор наставил палец на одного из мужчин, усаживавших невезучего приятеля на скамью.
«Ты был на солнечном локоне», — сказал он. «Ты повел атаку на корабль пивунов во время спаривания и битвы и так далее. Потом ты украл нашу спасательную шлюпку и сбежал».
Мужчина сверкнул глазами.
«Да, Манси, я Хекурс, а они — остаток взвода капитана Саттер. Выследили нас от стратема».
«Какая преданность!» Бошелен уселся на свое место. «Корбал, друг мой, не окажешь ли услугу? Бедняге требуется исцеление». Забинтованный тут же подскочил.
«Нет, мне уже лучше!»
Корбал отложил печенье, полностью лишившееся глазури, на стол, встал и подошел к забинтованному. Тот съежился. Корбал потянул меч из бедра. Мужчина лишился чувств, что сделало извлечение короткого меча гораздо проще. Оружие зазвенело по полу, а Корбал начал снимать волглые бинты. Эмон Сипор понял, что на это потребуется время. Привстал и потянулся за остатками печенья, только чтобы ощутить железную хватку Бошелена.
«Но-но, мастер Риз, что я вам говорил?»
Бошелен проворно спрятал одинокое плоское печенье в карман, хотя Эмон Сипор успел заметить рисунок, вытесненный на корочке. Откуда-то снизу раздался долгий скрипучий крик. Солдаты вздрогнули.
«Хозяин!» — улыбнулся Бошелен. «Полагаю, терзает пленников в подземных камерах. Впрочем, он меня заверил, что вскоре присоединится и отведает мои произведения».
«Ему понадобится отведыватель», — предсказал Эмон Сипор, схватившись за кубок с вином.
«Искренне сомневаюсь. Лорд Клыгрызу обречен на браваду, как мы вскоре увидим. Впрочем, я готов опробовать для него пищу».
«С вашим иммунитетом к яду, хозяин!»
«Уверяю, мастер Риз, яд не будет задействован».
«А зачем те удивительные рисунки под глазурью, хозяин?»
«Мой личный знак, мастер Риз. Вы сохраните эту тайну, да? Ну что же, пусть я не хозяин дома, но готов стать вам доброй мамочкой».
Бошелен указал бледной тощей рукой на блюдо с кучей печенья.
«Прошу, угощайтесь».
Женщина фыркнула.
«Нам достаточно вина, спасибо». «Эй, Хек, не дури! Только вино».
Бошелен пожал плечами.
«Как вам угодно. Разумеется, муж менее благородный был бы оскорблен, ведь я столько времени провел на кухне».
«Тем хуже для вас», —
отвечала женщина со всей бандитской прямотой.
«Хек тут говорил насчет компенсации, за раны и все такое. А главное, мы имеем долю в добыче, что Саттер взяла в Толле».
«А», — пробормотал Бошелен, кивая и пробуя вино. «Разумеется, что, как ни деньги, могло лежать в основе вашей впечатляющей, хотя и неразумной погони через целый океан. Мы все сдаемся низшей природе, инстинктивно жажде чего именно? Безопасности, стабильности, материальных благ, высокого положения. Ах, конечно, всего этого во всевозможных сочетаниях. Едва ли собака может отличить золото от серебра, но во всем остальном мы, люди, от нее не отличаемся. Кроме Корбала Броша, для коего богатство — лишь средство, созерцаемое с мудростью и уважительным осознанием эфемерности ценностных концепций».
Он улыбнулся женщине и поднял кубок.
«Деньги и грабеж. Назовем их любовниками. Двумя сторонами презренного кусочка металла. Или одинокая жадность находит в золоте и серебре лишь жалкие символы своей порочности. Мы — грабители по природе. Мы защищаемся от неведомого и непознаваемого будущего. Складываем столбики монет, чтобы подкупить судьбу. Готовы превратить свои жизни в мягкую, удобную постель, теплую и неизменную, чтобы встретить неизбежный конец, закрывшись одеялом? О, что это я?»
Женщина взглянула на Эмон Сипора.
«Он всегда такой?»
И, не ожидая ответа, снова обернулась к Бошелену.
«Так бросьте нам нашу долю, и мы будем на вашей стороне».
«Увы, я ей не владею. Думаю, все сокровища находятся среди обломков локона. То есть, добро пожаловать к ним».
Эмон Сипор вздохнул.
«Если ими уже не завладел чистильщик».
«О, сомневаюсь, мастер Риз, ведь погода стоит ненастная. А вот горожане-грабители судов, те охотно предъявят права на сокровище».